Здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. 10 октября состоялась ежегодная панихида в месте расстрелов 20-30-х годов в урочище Койран-Кангас на Ржевском полигоне. Ретроспективу репортажей об этой уникальной панихиде, которая, возможно, только один раз в год, вы можете найти на сайте Радио Град Петров. В первой части вы слышали интервью с протоиереем Вячеславом Хариновым о передвижной выставке найденных в ходе раскопок на Койран-Кангасе артефактов, вещей, расстрелянных там людей, которые были с ними в последние мгновения их жизни. После панихиды, как всегда, отец Вячеслав сказал большую, продуманную проповедь, в конце которой он поблагодарил командование полигона за предоставленную возможность молиться в этом месте, поисковиков отряда Святой Георгий, проводящих раскопки, историков мест репрессий. Слово после панихиды сказал руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, составитель ленинградского мартиролога, книг памяти, репрессий, войны и блокады Анатолий Яковлевич Разумов.
Мы стоим на одном из бывших спецобъектов госбезопасности, таких как хорошо известный вам Левашовский спецобъект в Петербурге, как Бутово и Коммунарка под Москвой, Быковня под Киевом, Куропаты под Минском, Зауральная роща в Оренбурге, 12 километр в Екатеринбурге, Дубовка под Воронежем и многие-многие другие, Пивовариха под Иркутском, можно их перечислять, Сандармох под Медвежьегорском. Но мы годами уже теперь согреваем это место памятью. Оно теперь совсем иное. Я работаю сейчас над 14 и 15 томами ленинградского мартиролога. В них будут помянуты все до единого расстрелянные в Ленинграде и по приказам из Ленинграда с 1924 по 1936 годы. Вероятно, очень многие из них лежат здесь. Сложное чувство, когда понимаешь, что видишь останки и, наверное, кого-то из тех, кто в томах мартиролога, кто у тебя перед глазами в документах. В нынешнем году мне удалось издать две очень важные книги. Первый том книги Юрия Дмитриева «Место памяти Сандармух» под Медвежьегорском и пятое издание книги «Левашовское мемориальное кладбище». Я понял, что пора вот при работе над 14 и 15 томами мартиролога я начинаю работу над книгой «Место памяти Койран-Кангас». В следующем году, я думаю, у вас будет уже, пусть небольшая, но книга «Место памяти Койран-Кангас». Со временем она будет большой. Еще с каким-то большим временем мы сможем назвать, я в этом убежден, кто где погребен. Хотя бы, если не в какой-то яме, рве, траншее, то хотя бы в какой-то местности, в том числе в этом месте памяти. Вот мне Павел Крюков дал сейчас
поисковик. Вот артефакты. Это то, что найдено сегодня. Сегодня найдены 8 останков. То есть всего уже 70 останков тех, кого мы когда-нибудь назовем поименно. Это две гильзы и пуля пистолета «Кольт». Будьте уверены, не смущайтесь. Никаких сомнений у нас нет в том, когда и кем это здесь сделано, когда и кем совершены злодеяния. Пистолет «Кольт», так же, как пистолет «Наган», пистолет «Вальтер», пистолет «Браунинг», пистолет системы «Коровин» – это чекистское оружие, которое использовалось в разных случаях, в разных местностях, где такое, где сякое, где у кого какое было личное оружие, использовали для расстрелов. Это делали здесь не военные полигона, это делали чекисты. Имена нам будут известны. Поэтому пойдете вы к найденным останкам, посмотрите на них и подумайте, думайте о разном, о памяти, но не сомневайтесь. Мы с вами делаем очень хорошее, то, что приносим сюда память. Это очень правильно, что вы видите это, не предполагая, что было, не было, кто, как, что. мы это видим, мы это будем помнить. И когда-нибудь придумается, как именно будет существовать это место дальше. Но в любом случае оно останется, в основе его будет вот этот народный мемориал. Позавчера, 8 числа, я принимал участие в заседании межведомственной рабочей группы, если сказать кратко, по увековечению памяти российской. Я состою в этой группе. И мы не смогли поехать в Иркутск, но видели, что там происходит со спецобъектом бывшим госбезопасности, таким, как Левашова. А до этого, в прошлом году мы видели, что с Катанью происходит. И вот, к сожалению, по бездумию ли, по бессердечию, на целом ряде подобных бывших спецобъектов раскатывают какие-то большие площадки, ставят гранитные плиты, нечто такое помпезное. И выступали родственники погибших, тех, кто расстрелян в пивоварихе под Иркутском, и показали фотографию. В стороне от этой расчищенной грейдером или бульдозером площадки под большой помпезный мемориал сгружены памятники, которые люди ставили на этом месте. Но как это? Как это возможно? То есть уже и губернатор смутился, да, надо не так, будем и так далее, и так далее. Так вот, пусть крепкой будет здесь наша память, такая, которую не сдвинуть ни бульдозером, ни грейдером. Мы здесь прорастили это место. Оно таким останется по природе. Нам ведь удалось в Левашове сохранить народный характер этого мемориала. И здесь так же точно будет. И я тоже, как и отец Вячеслав, безмерно всем благодарен.
Каждый год во время раскопок на Койран-Кангасе, которые проводятся 1.5-2 часа, открывается несколько новых расстрельных ям. Во второй части репортажа я предлагаю вашему вниманию пояснение участников раскопок, членов поисковых отрядов, не первый год проводящих поисковые работы на Койран-Кангасе. Эти пояснения они дают над раскопами этого года, несколькими расстрельными ямами.
Меня зовут Владимир Уткин, я командир поисковой группы «Рауту». В объединение входит Святой Георгий. Нам сегодня удалось вскрыть 3 ямы еще дополнительно к тем обнаружено. В одной яме непонятно, потому что череп был разбит, и костей было, ну, минимум 2 человека было точно. Значит, из артефактов был ключ домашний, видимо, то ли в кармане, то ли на шее он его носил. Одна пуговичка медная, и на отвале были найдены 3 гильзы американской системы Кольта. И одна от Маузера. Поэтому, оказывается, от Маузера первый раз мы нашли гильзы. Значит, здесь использовали прорастрелитель, пистолет Маузера. В следующей яме тоже останки 2 человек. И в той яме еще тоже 1 точно, но может быть больше. Нет возможности расширять яму и до конца понимать, сколько. Но обычно не менее 2 человек точно есть.
Рассказывает Павел Крюков.
Обуви нет, одежды нет, остатков одежды тоже нет.
Здесь, что самое главное, мы из черепа извлекли пулю от пистолета Кольт 1913 года проект. Американский пистолет. Не знаю, насколько он использовался и где, но могу сказать, что никаких других войск, кроме советских, на этой территории никогда не было. Никогда оно не было ни под оккупацией, никогда здесь было никаких финских лагерей и так далее. Поэтому совершенно точно можно утверждать, что человек застрелен выстрелом из пистолета Кольт в голову. Если кому-то интересен процесс сам, можете найти в интернете интервью Олега Алкаева. Он работал начальником расстрельной группы в позднем СССР. И он в своем интервью журналисту Лядову описывает вот этот процесс. То есть привозили примерно 8 человек. Сидели они вот так, расставив ноги друг друга елочкой. Выводили по одному, на шею набрасывали веревку. Не для того, чтобы придушить, а для того, чтобы, как человек умер, его было проще стащить яму. Затем следовал выстрел в затылок, стоял, ну, как бы должен был стоять прокурор и врач. Врач устанавливал смерть, если не устанавливал, еще раз достреливали. Не потому, что издевались, а потому, что, как он сказал, лень было долго ждать, пока умрет. Это было, конечно, гораздо раньше, нежели работал Олег Алкаев, но, тем не менее, я думаю, процесс сохранился. Он говорит, что заранее выезжала группа на место, которая готовила ямы. То есть ямы как он говорит, копали не сами заключенные. Ямы были готовы. Выводили по одному, выстрел в затылок. Но некоторые пули находим мы и в теле. Видимо, тогда стреляли не только в затылок, иногда в затылке два отверстия. Вот в 13 году мы нашли одно отверстие Кольта, одно отверстие Браунинга. Это, кстати, привет российскому военно-историческому обществу, которое ищет у нас доблестно в урочище Сандармох, расстрелянных финнами русских красноармейцев. Чушь собачья, от себя могу добавить. Я здесь 7 лет уже, здесь и Кольт, здесь и Браунинг, все это здесь есть. И никого, кроме русских войск, здесь никогда не было, кроме советских, извините. Собственно, вот так.
Там еще один раскоп можно пройти.
Здесь ранен человек обут. В чем обут, к сожалению, сказать не могу. Очень похоже на резиновый калош. Но никакой обуви внутри нет. Либо так вот забрали его с дома, либо вот он, не знаю, носил их постоянно. Как видите, лежит на спине. Вот. И под ним там лежит еще один человек. К сожалению, добраться до него нет возможности без съема вот этих костей. А кости мы не трогаем, мало ли за нами там 10-20 лет кто-то придет и устроит здесь полноценные раскопки человеческие. Когда мы наконец снимем ДНК, когда наконец установим личности. Потому что для чего мы сейчас это делаем? Вот меня вот все время задают вопрос. Для чего вы тревожите? Я говорю, ребят, никаких данных нет по этому месту. Вообще. От слова совсем. Мы надеемся найти какой-нибудь артефакт. Хоть какой-нибудь. Очки, не знаю, там. Браслет какой-нибудь. И тогда вот горячо мой любимый Анатолий Яковлевич Разумов за эту ниточку вытащит эту цепочку. Но пока, к сожалению, ничего
найдем
не найдем.
Найдем точно по опыту всех подобных раскопок в Селифонтове под Ярославлем, в Катыни под Смоленском, в Дубовке под Воронежем находились имена на расческе, очки особые, которые носил человек, которые были на фотографии всем известны. Это известный государственный чиновник Ярославской области. Его таким образом познали. Что-то удастся. Что касается предметов и одежды, то вот по воспоминаниям местных жителей, которые собрал в свое время Алексей Крюков, он сегодня с нами, поначалу возили в одежде сюда всех и в обуви. А потом, когда кто-то из раскопок, кто-то сапоги взял, кто-то еще что-то, стали привозить уже, как говорится, в мешковине да сбрасывать, уже без одежды. По другим раскопкам известно, что да, в нижнем старались все. А что касается верхней одежды, то, прошу прощения, ее разворовывали, сдавали в пользу государства, а непригодившуюся кучами в особую яму сбрасывали или тоже прямо на них. Это просто тоже знаю по раскопкам и по исследованиям. Все это было. Медвежьегорские чекисты попались на том, что вообще кто-то обезумел и на рынок стал бы носить вещи расстрелянных, а там опознали. Командир опердивизиона Медвежьегорского одел весь свой опердивизион одеждой соловецкого этапа, который привезли в расстрел. Все это вот, вот дикое, оно все было. Поэтому с находками предметов и одежды довольно трудно. Тем не менее, поскольку этим людям, практически всем, кроме, если был суд какой-то, но в основном-то это были бессудные дела, приговор никто не объявлял. Они не знали. Их выводили из камеры как будто бы с личными вещами и на этап, чтобы для спокойствия, своего же спокойствия. Почему? Потому что расстрелами ведали какие-то очень небольшие горстки чекистов, которые боялись всего, и в том числе тех, кого они расстреливали. До конца люди не знали, что их будут расстреливать, только если чувствовали или понимали уже при самом этом расстреле.
Продолжает комментировать историк, руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолий Яковлевич Разумов.
Мы слышали процедуру о том, как человек рассказывал, как расстреливал. Он рассказывает инструкцию, как надо было расстреливать. А на самом деле, когда все рассказывали, как это все было, было все, что угодно. К примеру, они придумывали такое. Кладут человека на край ямы, головой туда, стреляют, а потом туда сбрасывают. А там, если это ров и что, там уже растаскивают и в поленницу, это я видел так в Бутове. И если человек вот этот еще жив, и еще шевелится, от этой с кляпом во рту, пытается от этой ямы отползти, значит, его ногами подбивают в это место, достреливали и так далее. Еще люди в ямах достреливали и так далее. В общем, словом, это просто речь о массовых убийствах, которых были изобретатели своих неположенных по инструкции каких-то упрощенных дел. Они считали, что это очень тяжелая работа. Один из чекистов на суде потом, когда привлекали за превышение полномочий, зачем же железными палками протыкать, сказал, что, ну, знаете, пожалейте меня, очень тяжелая работа. Знаете, как руки вязать? Это вяжешь эти руки. А потом сын спрашивает дома, а что это у тебя с руками такое? Что у тебя руки такие натруженные-то? Вот у него была задача, он был вязальщиком рук.
Воспоминаниями родителей о Колыме делится сын репрессированных.
Приходил транспорт с заключенными. Их там же на берегу переодевали в тюремные, в эти ватники, и развозили по баракам. А на берегу сохранялась громадная, колоссальная куча одежды, чемоданов и прочего. И потом мать рассказывала, что все это потом наиболее хорошее отправлялось в магазины, и там одна женщина ей сказала, показывая на другую, а вот она ходит в моей шубе. Вот так вот было.
Я продолжаю беседовать с участниками раскопок на Койра-Анкангасе. Я напомню, поиски жертв красного террора производят представители поисковых отрядов, основная задача которых – поиски незахороненных солдат Второй мировой, рассказывает представитель поискового отряда Святой Георгий, подразделение «Северное сияние» Степан.
Вам вот здесь копать, вы говорите, войну тоже раскапываете, да, погибших? Вот здесь какие у вас чувства?
Ну, чувства, конечно, с войной не сравните, потому что мы привыкли к немного другому характеру, во-первых, и поражений, да, бойцов, солдат. А здесь мы видим черепа с пулевыми ранениями, это наводит на очень мрачные мысли. И ощущения, конечно, другие. То есть нигде не весело, да, но здесь как-то совсем тяжело, потому что война – это условно процесс естественный для человечества. Человечество воевало. Здесь же просто убиенные люди.
Скажите, а вы сразу согласились, когда вам и предложили вот раскапывать еще и репрессии, а не только войну?
Ну да, не думал особо.
А почему?
Наша история общая, интересная. Хочется для себя еще понять анатомию происходящего и просто посмотреть.
А вот что вы поняли для себя?
Смешанная гамма чувств, но я не готов прямо сразу же давать оценки произошедшему. Ну, скорбь, трагедия, и в принципе слов таких других подобрать не могу. Ну, просто подавленное состояние сейчас у меня немножечко.
В вашей семье есть предки, которые в войну погибли или в репрессиях пострадали?
Раскулаченная прабабушка была у меня по отцовской линии. В блокаду погибли все родители, и бабушки, и дедушки. То есть моя бабушка и дедушка по маме, они сироты, дедомовские.
О своей семье и мотивах заниматься поисками в урочище Койра-Анкангас рассказывает и другой поисковик отряда Святой Георгий, подразделение «Северное сияние», Александр.
Прадед умер в лагерях вот как раз-таки в 42-м году, в тот момент, когда его сын воевал на фронте. За последние 4 года, считая этот, я здесь третий раз. Почему вообще начал это делать? Мне сказали о том, что такое происходит. И просто интересно, это наша история, действительно. И очень интересно. Это, конечно, безусловно, страшная страница нашей истории. Но вот несправедливо, что они здесь таким образом расстреляны и лежат. По войне, на самом деле, то же самое именно в поиске бойцов. Несправедливо, что их никто не похоронил, солдат во время войны. А тут несправедливо их расстреляли, вот закопали просто как мусор, грубо говоря, как что-то мешающее. Вот это нехорошо, и поэтому вот... Ну и интересно, хотя действительно ощущения здесь совсем другие. То есть когда вот фронтовые потери, когда погибших на фронте солдат, погибшего, ну, лежащего в траншее или там вне траншеи, где угодно, погибшего, там более такие светлые чувства при раскопах, чем здесь. Здесь вот чувствуется, что это очень такая жуткая гибель. То есть их вот сюда привозили, ну вот только что рассказывали, да, сюда привозили. На фронте солдат понимал, что его могут убить. Ощущение тут совсем другое, потому что здесь какой-то совсем настоящий ад. Вот именно такая полная безысходность и несправедливость происходящего, непонимание всего, то есть зачем, как, то есть людей, свои взгляды. Ну, как в ранней советской истории, вообще, в принципе, вся советская история полна, но в данном случае вот вторая половина 20-х, 30-е годы, конечно, тут вот много такого несправедливого и ужасного. Это важно, на мой взгляд. Когда разговариваешь с людьми, знакомыми и так далее, то могут сказать, что да, правильно, что да, там все...
А вы в ответ не говорите, что я видел, лица этих людей?
Бывало, что говорил, но, понимаете, спорить с людьми, которые говорят такое, они в любом случае не поменяют свою точку зрения, а только скажут вам, что мудак, и все.
Вот. А как вы думаете, если человек приедет сюда и увидит вот тех, кого вы раскапываете?
Он не поедет. Человек, который так думает, он не поедет. Человек, который поменяет свое мнение, увидев это, он не будет ничего по этому поводу изначально говорить, потому что вот, да, они сами виноваты. Человек, который скажет, что они сами виноваты, он мнение свое не поменяет, на мой взгляд. Это происходит, у него уже сложившееся мнение об этом, неправильное, но оно существующее. И люди очень легко объясняют факты, которые не складываются с их представлением о мире, вписывают их в свое представление. Я не думаю, что люди, которые убежденно будут считать, что репрессии – это правильно, они им увиденное что-то поменяют. Потому что, на самом деле, информации достаточно много.
А скажите, самая впечатляющая находка, вот что вас впечатлило? Да.
На Куэрнкангасе, тут само ощущение. Мне со всего этого Куэрнкангаса, на самом деле, больше всего впечатления производит даже не ямы с погибшими, а дорога. Вот дорога, к которой мы сюда едем. По ней же точно так же ехали, и она была последним путем для очень многих людей. Вот именно вот прямо по этой дороге люди вот в таком невероятном морально-психологическом состоянии не ехали. Вот для меня эта дорога более сильное впечатление оставляет, чем вот это. Потому что останки я видел много-много раз. А из находок не при мне нашли водочную пробку. Вот водочная пробка и выводы, которые из нее можно сделать, конечно, она тоже производит впечатление, потому что, какой ад здесь происходил, если еще они... То есть вот так вот. Но...
То есть этот жест, который отец Вячеслав описал, что откусили зубами вот эту пробку, она из какого-то материала более мягкого, и плюнули в яму с расстрелянными, он вероятен?
Слушайте, вот я же не могу сказать вам, каким образом эту бутылку открывали и так далее. То есть, смотрите, я вот к этому подхожу с такой точки зрения. Найдена пробка от водочной бутылки. Значит, здесь высока вероятность того, что действительно в процессе этого распивали алкоголь. Но сказать, что вот цинично плюнули и так далее, я не знаю. То есть, понятное дело, что люди, которые расстреляли, они не были самыми честными, замечательными, благородными и так далее. Но на самом деле для меня это все история нашей страны. Вот вы спрашиваете, были ли в вашей семье расстреляны, были ли в вашей семье погибшие на фронте. Но на самом деле, ведь когда вы задаете такой вопрос, вы не задаете вопрос, были ли в вашей семье расстреливавшие. Я не знаю. Вероятнее всего, нет. Я знаю, что у меня одна из прапрабабушек была участницей продотряда. Вы знаете, что делали продотряды. И тут это ведь все очень сильно переплетено. Это тоже люди. Легко сказать, что какие-то дьяволы все это делали. Нет, делали такие же люди, которые вот и сейчас по улицам ходят, и сейчас можно дать такую задачу, построить такое государство. Да. Причем это же расстреливали далеко не из-за идей в первую очередь, да, вот, да. А потому что они получали рабочую карточку за то, что выявляли рабочих. Те, кто расстреливал даже, а те, кто сюда их вез.
Владимир Уткин, командир поисковой группы отряда «Святой Георгий».
В очередной раз год прошел, и все равно я ехал уже в надежде, что больше не найдем ничего. Но в итоге вы видели 4 еще могилы, где расстреляны, захоронены, и те артефакты, которые найдены, они как раз и подтверждают, что это все те же репрессированные расстрелы. Потому что вы говорили как раз на эту тему, я вспомнил, что я об этом месте рассказывал ребятам на работе. И один человек, такой заядлый коммунист, он послушал и сказал такую фразу: «А раз расстреливали, значит, было за что? У нас просто так не расстреливали. Вот и попробуйте этому человеку что-то объяснить, что на самом деле здесь происходило». А таких очень много.
Как вы думаете, вот если человек сюда приедет и взглянет в лица этих расстрелянных, увидит все, что вы находите, пули, изменить мнение?
Сможет, конечно. Но это надо, да, потому что на словах трудно понять. А когда сам своими глазами видишь, что это действительно было так, что откуда эти гильзы-то? Это же как раз подтверждение того, что это работали специальные отряды, которые людей привозили на грузовиках и здесь уже расстреливали, в эти ямы скидывали.
Вы тоже ведь копаете и войну, и репрессии. Да. Сравните ваши впечатления, эмоциональные.
Когда в местах боев копаешь, там совсем другое ощущение. То есть вот наши бойцы, вот была война, здесь оккупанты, немцы, все захватчики. И там по-другому останки, там более с какой-то положительной эмоцией, что вот ты находишь бойца, еще очень хорошо, если находится медальон, вообще отлично, если прочитать выдается. И в этом году, кстати, очень было на захоронение очень много воинов павших найдено, очень много медальонов и очень много родственников приезжали на захоронение. Было захоронение на Синяинских высотах, на Невском пятачке. И очень много приезжали и родственников найдено. Там другие ощущения. А здесь вот сюда приезжаешь, вроде осенний лес, погода, солнышко светит, но очень мрачное, тягостное на душе отношение, потому что вот то, что здесь происходило, воспринимаешь по-другому. То есть это люди, которые жили в одной стране, в одном городе живут. Они, может быть, на соседних улицах. И вот так просто непонятно за что привести людей без суда и следствия вот так расстрелять, это какая должна быть страшная идея и вообще смысл происходящего? Вот как можно просто так людей лишать жизни?
Находка самая запомнившаяся вам?
Это вот я в позапрошлом году кандалы нашел, руки с кандалами.
Это всем запомнилось?
Да. И в том году, потому что тоже очень страшная находка была, потому что человек лежал на спине, у него был открыт рот, видно очень боль, и во рту была пуля. То есть, по всей видимости, мы могли даже в яме его... То есть, он, может быть, не сразу умер, упал, еще кричал, и его могли просто в яме, ну, дострелить, добить. Поэтому наша задача... То есть, вот представьте, вот молодой мужчина, да, отец семейства, там, молодой парень, у которого жизнь только начинается. Когда в их дом пришла беда, они встали, взяли в руки оружие и пошли защищать. Ни партию, ни Сталина. Они пошли защищать свою семью. Свой дом, свое село, свой город, свою страну, свою родину. И отдали за это самое дорогое, что у человека может быть, это свою жизнь. И поэтому мы хотим только, чтобы вот эти бойцы, найденные на полях сражений, были перезахоронены, похоронены. Потому что это не похороны были на поле, когда они погибли. С молитвой священника и с воинскими почестями. Вот и все, что мы хотим.
А здесь чего вы хотите, когда копаете на Куранкангасе?
Мы хотим оставить эту память, чтобы будущим поколениям, чтобы знали про это место, и чтобы оно не ушло ни под какие ни застройки, ни под коттеджи, а сохранилось как мемориальная зона. То есть памятником с местом ограничить место, поставить памятник, хотя бы сохранить это место, как у Левашова.
Вы извините, но вот такой вопрос, который обычно люди говорят, а вы чувствуете связь с теми людьми, которых вы находите? Может быть, это мистический вопрос, простите меня за него, но чувствуете ли вы связь с ними?
Ну, ловился на мысли. Вот моя семья, допустим, очень много, мы по отцовской линии, по материнской, они все здесь пережили блокаду в этом городе. Ну, вот связь с этими людьми, что часто представляешь себе вот в мыслях, как вообще могло это происходить. Это же наши жители, те же люди, это же не какие-то пришлые инопланетяне или японцы какие-нибудь пленные, или немцы, которых надо было покарать за что-то, за то, что они здесь творили. Это наши, такие же соотечественники, как мы с вами. И вот что надо было сделать, чтобы их привезти сюда и, не знаю, как собак, расстрелять и бросить в яму.
10 октября 2020 года состоялась панихида в урочище Куранкангас. Месте расстрелов 20-30-х годов под Петербургом. Поисковиками были обнаружены 4 расстрельные ямы, в каждой как минимум по 2 человека. Расстрелянные лежат в несколько слоев, и поисковики осматривают только тело самого верхнего убитого. Насколько можно судить, все мужчины, молодые и средних лет, из личных вещей обнаружили ключ, по видимости, от дома или от квартиры. На ногах одной жертвы были кожаные ботинки, а поверх них калоши, прекрасно сохранившиеся. На них четко видны клейма, серп и молот и несколько раз слово «резина трест». Обнаружено несколько гильз от пистолетов «Кольт» и «Браунинг». Под черепом одной из жертв была обнаружена пуля от «Кольта М1911», запутавшаяся в ткани. Соседство ткани и лица сначала привело в недоумение участников раскопок. Было выдвинуто предположение, что у расстрелянного были завязаны глаза, и пуля, прошедшая на вылет, застряла в этой повязке. Второй репортаж о месте памяти Куранкангас на Ржевском артиллерийском полигоне подготовила Марина Лобанова.